АВ Медиа представляет подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
До сих пор личность итальянского мастера 15 века Антонелло де Мессина недостаточно известна, просто слишком мало сведений о нем сохранилось в каких-то источниках, в каких-то документах. Ни в нашем музее, ни в Эрмитаже картины этого художника нет. Кроме того, они достаточно редки и в других музеях мира. Поэтому само имя даже этого художника было каким-то открытием. Мы знаем, что Антонелло де Мессина родился в Сицилии, в городе Мессина. Собственно, отсюда его имя – Антонелло да Мессина. Большую часть своей жизни он провел именно на Сицилии. По тем временам, в 15 столетии, а это было время раннего Возрождения, как мы говорим, это был довольно захолустный, в общем, в каком-то смысле захолустный уголок Италии. Главные центры в это время были Флоренция и Рим. И, собственно говоря, вот такая активная культурная жизнь, она проходила именно в этих двух городах. Во Флоренции, прежде всего, и в Риме. Однако, ну и Сицилия была, хотя и достаточно таким провинциальным уголком, но здесь происходили свои довольно интересные какие-то события. Нам известно, что где-то уже, видимо, родился где-то около 1430 года, и где-то 20-летним молодым человеком он появился в Неаполе. В это время Южная Италия и Неаполь были под властью испанских королей, и король Альфонс Арагонский правил в это время этой частью Италии. Здесь, видимо, проходило обучение Антонелло де Мессина. Известно даже имя его учителя, его звали Кол Антонио. Это был, видимо, самый крупный художник в это время в Неаполе. Хотя, повторяю, это была такая достаточно с феодальными традициями часть Италии, в то время как уже в Средней Италии, на севере происходили какие-то другие явления, освобождение, так сказать, и раскрепощение какое-то от феодальных устоев. Тем не менее, здесь жизнь была тоже достаточно такой активной и напряженной, во всяком случае, в культурном плане. Известно, что Альфонс Арагонский, когда он принял правление, то он обставил свое явление в качестве короля очень торжественно. Он въехал в Неаполь на белых лошадях. В общем, он устроил себе триумф в духе того, как эти триумфы устраивали античные цезари. Вообще, видимо, все-таки вот это стремление к тому, чтобы походить на римских императоров, оно достаточно было действенно. И многие его поступки в качестве правителя, они на это указывают. Но прежде всего он собирал при своем дворе философов, поэтов, писателей. Мы знаем, что такие крупные итальянские гуманисты, как Лоренцо Валла, например, жили какое-то время при дворе Альфонса Арагонского. Еще раньше, до него, Южную Италию посещал Боккаччо, например. Уже в 15 столетии сюда приезжали флорентийские скульпторы и вообще скульпторы из Центральной Италии. Ну, скажем, Лаурано, Мина да Фьезоли, братья Домаяна и другие. Все очень крупные имена итальянского искусства 15 века. Несколько ранее был художник Пизанелло, тоже еще работавший в готических традициях, но уже знавший, во всяком случае, о каких-то новых явлениях в жизни Средней Италии. Одним словом, при дворе, где, очевидно, мог как-то и бывать, где, во всяком случае, мог знакомиться с жизнью этого двора наш художник Антонелло, была такая атмосфера. Но мы даже знаем, что король устраивал там чтение Тита Ливия и других римских авторов. Так что вот какая-то такая жизнь, похожая на жизнь дворов с такой гуманистической культурой, она здесь проходила. Одной из особенностей культурной, художественной жизни Южной Италии, в частности Неаполя, было нахождение здесь большого числа людей, именно художников и других лиц из Нидерландов. Утверждают, что там была даже целая колония нидерландских художников. В частности, известно, что в коллекции короля, скажем, была картина Яна ван Эйка. Это очень важно для Антонелло де Мессина, как мы увидим в дальнейшем. Это был глава школы нидерландской, в той ее части, которая потом стала Фландрией. Это был великий художник раннего нидерландского возрождения, но совершенно другими такими северными традициями. И вот, в частности, его триптих с изображением святого Иеронима, есть свидетельство, что эта картина находилась при дворе. Изучая особенности искусства Антонелло де Мессина, художник и писатель XVI века Джорджо Вазари, который оставил жизнеописание знаменитых художников и скульпторов эпохи Возрождения, он утверждал даже, ну это, видимо, конечно, была легенда, что Антонелло де Мессина поехал сам в Нидерланды, встретился с Яном ван Эйком и вызнал у него особенности техники живописи масляной краской. Как известно, в Италии в это время большинство художников писали темперой. Это вполне заслуженная техника живописная, но она больше подходит, скажем, для стенописи, для фрески, и гораздо меньше подходит для картины там, на дереве, на холсте. Ну, это, наверное, было не так, но во всяком случае в историю искусства Антонелло де Мессина именно вошел как художник, который принес с собой знания техники живописи масляными красками. А по сравнению с темперой, эта техника открывала очень значительные и новые возможности для искусства. Одним словом, знакомство с искусством вот северных художников, очевидно, где-то шло рядом с тем знанием о том, что происходит в Центральной и Северной Италии для молодого начинающего художника. Я уже говорила о том, что о жизни Антонелло мы знаем очень мало. Собственно говоря, документально зафиксирована только его поездка в Венецию. Но это уже было в поздний период его жизни, примерно за 4 года до его смерти. Он, видимо, попал в Венецию где-то в 75-м году, а уже известно, что в 79-м он умер. Но его приезд в Венецию – это событие, которое исторически было отмечено в Италии, в Венеции. Считается, что именно он принес с собой вот это знание техники масляной краски. Считается, что он очень много дал венецианским живописцам, но если мы знакомимся с его творчеством и с картинами, которые он написал в этот, в последующий, всего года полтора был в Венеции, ну, менее двух. Вот, когда он вернулся из Венеции, ясно, что и Венеция дала сицилианскому художнику очень многое. Знакомясь с творчеством Антонелло де Мессина до его поездки в Венецию, в общем, можно сделать заключение, что какой-то сильной и самостоятельной живописной школы, во всяком случае в Неаполе, в Южной Италии, в его время не было. Но, несомненно, также и то, что те какие-то традиции, которые там существовали, они носили, ну, если угодно, такой космополитический характер. То есть там работали художники из Северной Европы, там работали художники из Прованса. И там тем или другим образом, но были знакомы с тем, что происходило в это время в Средней Италии. И, конечно, уже делом просто одаренности, таланта, а может быть и гения Антонелло де Мессина было найти какой-то свой неповторимый, уникальный, единственный сплав этих традиций в своем искусстве, которые сделали его абсолютно независимым, абсолютно самостоятельным и уникальным мастером. Ну вот, несколько примеров того, что делал Антонелло да Мессина до того, как он написал главную картину своей жизни «Святого Себастьяна». А эта картина действительно была его главной картиной. И более того, не только его главной картиной, но одной из главных, мы бы сказали, опорных созданий всего раннего Возрождения, европейского Возрождения и не только итальянского. Картина «Святой Иероним в келье». Она где-то написана около 1460 года. Нам известно, что в собрании короля был святой Иероним Яна ван Эйка, нидерландского художника. Едва ли эти картины были похожи. Но то, что сам принцип вот такой интерьерной живописи, которую по существу в это время Италия почти не знала, был воспринят Антонелло, это несомненно. Здесь, собственно говоря, почти жанровый мотив. Ученый, святой Иероним в своей келье. Святой изображен в своей келье, но что интересно, эта келья, как капсула, заключена как бы в интерьер церкви. Он сидит за столом, он сидит в кресле, в профиль. Причем здесь мы видим массу деталей, на которые обычно склонны к обобщению, к идеализации внешней. Итальянские художники, как правило, не обращали внимания. Мы видим и стол, уставленный какими-то предметами. Святой Иероним, он ученый. Мы знаем, что он ученый. Рядом с ним полки с книгами, с какими-то приборами. Ну, он явно погружен в свои научные исследования и занятия. Масса вещей окружает его. Они повсюду. Они у его ног, они на переднем плане. На самый передний план даже вынесена фигура вышагивающего павлина, рядом с ним еще какая-то птичка, какой-то сосуд. И все это занято какими-то вещами, все пространство этой кельи. Это вот такой мир малых величин, мы бы сказали, который очень характерен для нидерландских художников, которые, как никто, видели какие-то мельчайшие детали быта и природы, которые окружают человека. Другой вопрос, что это особое, ну, я бы сказала, мироощущение людей Ренессанса, неважно где, на севере или на юге, которые не превращают это просто в какой-то набор конкретно натуралистически подсмотренных частных явлений. Вовсе нет. Они видят, тем не менее, мир в целом. Это удивительное качество и на юге, и на севере эпохи Возрождения. Но вот это внимание к малым величинам, оно, собственно, говорит о том, что было характерно для Италии, только в другом ракурсе. То есть это любование миром, это открытие мира, которое совершается в эпоху Возрождения. Любая вещь достойна того, чтобы быть изображена. Любая вещь радует. Любая вещь – это предмет, который существует в мире, и он достоин того, чтобы им любовались, чтобы к нему присматривались, чтобы его внимательно рассмотрели. Недаром эпоху Возрождения называют эпохой открытия мира и человека. Вот этот мир нидерландский художник прежде всего открывает в этом мире малых величин. И это мы видим в этой прелестной картине, которая находится в Лондонской национальной галерее. Ученые отмечают в этом полотне удивительно точное, скрупулезное исследование Антонелло приемом нидерландской масляной живописи. Он знает все тайны того, как накладывается краска, как она многократно накладывается и перемежается прозрачными лаками, которые дают возможность проникновения света в самый этот красочный слой. Другое очень активное направление деятельности Антонелло да Мессина – это его портретная живопись. Эти портреты удивительны. Интересно, что Александр Бенуа, наш русский художник и исследователь, и ученый, он говорил о этих портретах. Кто эти Гальбейны 15 века? А Гальбейн – это великий портретист 16 столетия. Яркие, зоркие, пугающие своей жизненностью лица. И в самом деле, кто они? Потому что практически не сохранилось ни одного имени изображенных. Все они изображены совершенно одинаково. Это небольшие портреты, как правило, на темном фоне. В три четверти влево, погрудно, иногда за парапетом, и, как правило, перед ними табличка. Это имитация как бы такой бумажки, которая приклеена к картине. На ней написано, как правило, «Антонелло из Мессины меня написал». Это как бы устами этого изображенного человека. Что это за портреты? Как правило, они все в головных уборах, в шапочках или в каких-то повязках на голове. Интересно, что точно такие портреты есть у Яна Ван Эйка. Но точно такие по форме, но все-таки другие как бы по содержанию. В этих портретах, удивительных в своей выразительности, обладающих какой-то магической конкретностью, есть какая-то просто тайна. Они, во-первых, поражают своей удивительной определенностью. Мы никогда их не спутаем один с другим. В них нет никакой идеализации модели. А вместе с тем, это люди своего времени, эпохи раннего Возрождения. Они, как правило, решительны, серьезны. В них какая-то несгибаемость, внутренняя сила. Одним словом, какие-то удивительные такие душевные качества. Иногда они бывают необыкновенно жестокими, и мы это видим в выражении, как складываются их губы, каково выражение их лиц. Иногда они бывают даже веселыми, но эта веселость немного подозрительна. В ней что-то тоже жесткое. Но иногда они просто насмехаются, как бы над тем, кто на них смотрит. А вместе с тем, они вот при такой удивительной конкретности каждого лица, они обладают некоторыми общими такими характеристиками. Я бы сказала так, в них есть такая идеальная типизация, то есть все они типы людей одного времени. А это придает им вот характер именно такого идеального обобщения. Вот в этом смысле они все-таки отличаются от портретов Яна Ван Эйка, который гораздо более, ну я бы сказала, непосредственно конкретен в изображении каждого лица. Одним словом, это сильные, такие цельные, смелые люди, свободные иногда до дерзости. Вот несколько таких портретов. Портрет, может быть, один из самых лучших. Его иногда называют автопортретом самого художника. Может быть, но этого никто не знает. Это только догадки. Это мужчина в красной шапочке, обладающий какой-то поразительной индивидуальной достоверностью, очень спокойный, умный, проницательный. Они почти все смотрят в глаза зрителю. Мы ощущаем в этом портрете, в этом человеке очень активную натуру. Мы ощущаем его цельность, остроту его мысли. И, если хотите, вот в этой своей определенности и резкости просто верим в то, что это портрет не только этого человека, очень конкретного, но это и портрет человека эпохи. Я бы сказала, что во всех этих лицах есть и какое-то героическое начало. Еще один портрет, может быть, самый выразительный и самый мощный у Антонелло. Портрет, который обычно называют кондотьером. Конечно, никто не знает, был ли этот суровый и с таким угрожающим выражением лица человек кондотьером, то есть предводителем войска. Кондотьеры – это военные, как правило, это люди, состоявшие на службе какого-нибудь князя там в Италии и готовые и на войну, и на убийство. В выражении лица этого человека мы ощущаем отвагу, энергию, силу, воли, но, я бы сказала, и безжалостность. Очень мощное и суровое выражение. Некоторые думают, что, может быть, есть такое предположение, что это портрет такого Роберто да Сан-Саверино. Это был известный кондотьер, который сменил другого известного кондотьера Каллиони. Вот Каллиони, как раз его портрет, сделанный Верокьем, на коне имеется в нашем музее. Это слепок с этой знаменитой статуей, которая находится в Венеции. Не исключено, что Роберто сменил Каллиони. То есть он был командующим венецианскими войсками. Тогда это значит все-таки, что очевидно, скорее всего, этот портрет был написан уже в Венеции. Главным ремеслом этих людей-кондотьеров это была война и были заговоры. И вот в этом лице с мощными челюстями, с сжатыми губами, со стремительным взглядом мы все эти качества натуры ощущаем. Еще очень любопытный портрет старика. То есть, ну, он называется портрет старика, это человек, наверное, лет 60, довольно многосложная в своем выражении работа. В нем нет этого напора мощного, нет такой агрессивности, но в нем, в его взгляде, несколько высокомерном, мы ощущаем и мудрость прожитых им лет, и какие-то знания, которые стоят за этим человеком, ему доступны. Вот эти портреты, конечно, говорят об усвоении опыта нидерландского искусства, нидерландского северного возрождения, и вместе с тем, повторяю, в них есть та сила типизации обобщения, которая, конечно, характерна для ренессансной итальянской живописи. Есть основания думать, что святой Себастьян был, во всяком случае, задуман Антонелло в Венеции, где он был, начиная с 75-го, там, по 76-77 годы. Но можно думать о том, что картина все-таки была уже задумана, но создана несколько позднее. Дело в том, что между вот в 77-78 годах Венеция была, ну, очередная, скажем так, страшная эпидемия чумы. Эта болезнь, она посещала в те времена, и в средние века, и в это время, очень многие страны. Святой Себастьян как раз считался покровителем и защитником от чумы. Сюжетом картины имеет изображение святого Себастьяна. Нельзя сказать, чтобы это имя этого святого известно, но чтобы оно было популярно среди тех сюжетов священной истории, которые нам известны. Святой Себастьян, он был, судя по всему, вот по его истории, он жил где-то в III веке нашей эры при императоре Диоклетиане, который был одним из самых свирепых и жестоких гонителей христиан. Святой Себастьян был христианином, но тайным христианином, а кроме того, он служил в армии Диоклетиана, он был начальником его преторианской гвардии, то есть личной гвардии императора. И когда стало известно, что он христианин, его подвергли смерти. Его окружили лучники и расстреляли стрелами. И вот этот сюжет, молодой человек, юноша, простреленный насквозь стрелами, он стал сюжетом для многочисленных изображений святого Себастьяна. Но его страдание не оказалось его смертью, потому что святой Себастьян выжил, его спасла женщина по имени Ирина, но потом он не пожелал скрывать своей приверженности христианству и вторично был подвергнут наказанию, и его забили до смерти дубинками. Ну, известно даже, что его тело было брошено в так называемую Клоаку Максима, это была главная сточная канава Рима. Тело его так или по-другому было, как будто бы, как нам рассказывает легенда, было обнаружено, И даже на месте его захоронения, уже где-то там в V, может быть, в VI веках нашей эры, был построен храм. И уже несколько позже он был именно посвящен ему и стал храмом святого Себастьяна. Картина была уже написана в более позднее время, чем непосредственно его пребывание в Венеции. Хотя потом, судя по всему, имеются такие документальные сведения, картина все-таки оказалась в Венеции. Это была не просто картина, это была часть алтарного образа, его левая створка. Это был триптих, то есть алтарь, состоящий из трех частей. В центральной части, есть свидетельство, была скульптурная, возможно, рельефная группа святого Роха. Это тоже защитник от чумы. И в правой части был изображен святой Христофор. Это вот тот святой, который переносит Христа на плече. Собственно, слово «Христофор» – это несущий Христа. Он несет маленького Христа, младенца Христа, он перевозит через реку. Вот все эти три персонажа, они так или иначе связаны с защитой человека от чумы. И возможно, что именно в связи с этой эпидемией этот триптих и был заказан. Скажу сразу, что характерно. Вот та часть, которая оказалась, начиная с 1873 года в Дрезденской галерее, вот эта левая створка этого триптиха в церкви Сан-Джулиано в Венеции, она может существовать совершенно самостоятельно. Она не привязана к алтарю. И это один из признаков того, что «Святой Себастьян» – это одна из первых станковых картин в истории искусства. То есть картин, который существует независимо от того места, на котором они могут оказаться. Это очень важное явление просто в истории создания картины. Вот это одна из новаций Антонелло де Мессина. Правда, он не один это сделал. Это сделала целая группа художников в это время. Но 15 век в Италии – это как раз время появления станковой картины. То есть картина, которая уже отошла от иконы, то есть произведение, предназначенного только для церкви, или, скажем, от фрески. Опять-таки, стенописи, связанные с оформлением какого-то религиозного церковного здания. Вот это обособление связано, конечно, и с развитием техники масляной живописи, то есть совсем новых возможностей для создания объемных образов и для всей той системы европейской уже картины нового времени, которая середины 15 века просуществовала вплоть до нашего времени. И, несомненно, вот в ряду этих произведений «Святой Себастьян» занимает очень важное и почетное место. Когда мы говорим об эпохе Возрождения и особенно его раннем периоде, 15-м столетии, мы имеем в виду вот тот переход, тот процесс, который совершался в это время от средневекового мировоззрения, от средневекового искусства к искусству нового времени. Конечно, этот процесс был очень непростым. Он шел с какими-то открытиями, а иногда с какими-то отступлениями. Причем в разных частях Италии он протекал совершенно по-разному. Вот самое феноменальное в творчестве Антонелло де Мессина, что он совершал его как бы в одиночку, не имея какой-то необходимой основы исторической у себя на родине, в Сицилии и в Неаполе. И вместе с тем, обнаруживая знания, которое, повторяю, для нас в какой-то мере остается загадочным, как опыта северного возрождения, так и итальянского в его ведущих центрах. Опять-таки, я имею в виду в первую очередь Флоренцию, Рим и несколько позднее Венецию. Святой Себастьян из Дрезденской галереи поражает нас какой-то удивительной просветленностью своего мира, самого мира той реальной обстановки, в которой происходит и развертывается этот сюжет. Фигура святого юноши придвинута как бы переднему краю картины. Он изображен на покрытой мраморными плитами мостовой города, потому что слева и справа мы видим уходящую в глубину здание, привязанным к дереву. Правда, мы замечаем, что веревка, к которой он привязан, она развязалась и внизу просто лежит на плитах. Его руки закинуты за спину, но он не кажется привязанным. Он как бы скорее просто прислонился к этому дереву. Рядом с ним на площади мы видим кусок, обломок, руину античной колонны, которая своим круглящимся объемом как бы перекликается с округлым и объемным телом юноши. Ну, надо сказать, что, в общем-то, это прием известный. Поверженная античная колонна – это поверженное язычество. А дерево, к которому привязан святой Себастьян, может означать древо жизни, то есть то древо, на котором были плоды, соблазнившие Еву. То есть библейский образ, образ христианский. То есть как бы победа христианства над язычеством. Это одно из предположений. Но, может быть, художник решал и чисто художественную задачу, сопоставляя два объема и строя вот это уходящее вглубь пространство. Надо сказать, что в этой картине Антонелло обнаруживает полное владение всем арсеналом средств, которые использовали художники раннего Возрождения. Он владеет перспективой, он умеет строить пространство, его планы в глубину. Слева и справа мы видим светлые здания, увенчанные такими типично венецианскими трубами с раструбом на конце. Мы видим сияющее голубое небо и под арками балкона между двумя домами и дальше над головой святого. Нас поражает ликующая сила, светлая солнечная сила этого голубого цвета, который буквально царит в этой картине. Он ее может быть главный герой. И наряду с этим золотистое тело святого. Оно написано с удивительным мастерством. К этому надо внимательно присмотреться. И мы видим, как художник владеет светотенью, как строится овал его лица, темные и засветленные части. Это опять то, что привносит с собой, это одно из открытий раннего Возрождения. Вот эта система создания и владения объемной живописью. Удивительный, хотя картина в свое время сильно пострадала, мы знаем, что, очевидно, в XVIII веке она была перенесена с дерева на холст. Это обычная процедура, которая в это время делалась и в XVIII, и в XIX веке. Картины на дереве было очень трудно хранить. И переносили живопись с одного носителя на другой. Но это часто оборачивалось какими-то утратами для живописи. Несомненно, они были на этой картине. Но вот в самое последнее время картина подверглась реставрации художественных мастерских Дрезденской галереи. Причем в ней принимали участие не только немецкие, но и зарубежные реставраторы. Им удалось сделать и провести удивительную работу. Они сняли поздние записи. И оказалось, как это ни странно, что эти записи, ну, например, вот плитка на мраморе мостовой, она была закрашена серой краской. Когда ее сняли, оказалось, что сохранилась живопись самого Антонелло де Мессина, то есть красная плитка. То есть где-то эти записи помогли сохранить первоначальную живопись. Была записана очень сильная и колонна, и многие другие части. Вот то же самое касается тела святого. Там были записи, и когда они были сняты, мы смогли оценить, а мне в свое время довелось увидеть 50 лет тому назад еще не отреставрированную картину, где была такая немножко туповатая, плотная живопись, удалось оценить вот то удивительное проникновение света в инкарнат, ну, то есть поверхность кожи этого тела, которую сумел написать Антонелло де Мессина. Одним словом, изощренное владение разными техниками живописи, они позволили ему создать обладающий такой живостью и такой, ну, я бы сказала, убедительностью живой образ, который он создал в этой картине. С удивительным мастерством сумел вписать художник фигуру святого в то окружение, в котором он находится. Причем здесь мы встречаемся, ну, если угодно, с одной из странностей этой картины. А у этой картины много странностей. Мы видим, как фигуры на удаленном плане, ну, масштабно очень маленькие. То есть, если говорить о правилах как бы удаленности предметов, на таком расстоянии они не могут быть такими маленькими, они должны быть больше. Но это художественная вольность. Это, я бы сказала, прием остранения, которым пользуется художник. Он вполне сюрреалистический, сказали бы мы, пользуясь современной терминологией. То есть нет подлинного следования натуре. Он позволяет себе нарушения ради художественной выразительности. Вместе с тем вот эти фигурки, группы, которые населяют пространство за фигурой святого, очень интересны. Слева это лежащий на земле солдат. Может быть, он один из тех, кто расстреливал святого Себастьяна. Мы же видим в его теле стрелы и даже капельки крови, которые появляются в местах ранения. Кстати говоря, фигура солдата дана в удивительном ракурсе, повороте. Он лежит к ногами к нам вперед, и голова его запрокинута там на ступени. Справа мы видим двух молодых людей. Они, возможно, тоже воины, потому что у них есть какой-то такой предмет в руках, нечто вроде таких вил или копья. Они мирно беседуют между собой. Слева в глубине мы видим женскую фигуру с ребенком на руках. Кстати говоря, ну, это кажется малоправдоподобным, но один из ученых выразил такое предположение, имея в виду красные и синие тона одежды, что это может быть Мария с младенцем, но это маловероятно. Далее еще мы видим фигуры двух беседующих старцев. Опять этот же ученый предполагает, что может быть один из них Диоклетиан, то есть вот этот император, при котором как раз и совершился расстрел святого Себастьяна и так далее. На балконе, который соединяет два здания, вывешены нарядные ковры, стоят вазы с цветами. Слева и справа фигуры женщин, может быть, кумушек, которые беседуют с собой. То есть уроки нидерландской школы не прошли даром. И вот это внимание к малым величинам жизни, оно характерно для Антонелло де Мессина, но он размещает их в какой-то другой последовательности, не населяет ими картину, как это делали художники-нидерландцы, а каким-то чувством меры размещает их и создает ощущение вот этого живущего своей жизнью города. Один из таких сильных и выразительных мотивов в этой картине – это, конечно, обнаженное тело главного героя. Надо сказать, что именно в это время, в XV веке, впервые в живописи появляется изображение обнаженного тела, которое, в общем-то, было невозможно за многие-многие столетия средневекового искусства. Здесь надо снова вспомнить, что эпоха Возрождения, потому и получила название Возрождение, что те, кто действовал в это время, они обращались к античному искусству как источнику вдохновения и каких-то образов. Все-таки Возрождение в большой мере в своей гуманистической направленности, это связанное с антиклерикальным движением, настроением, и естественно, и вот это обращение к языческой культуре было очень характерным. Но надо вспомнить, что возрожденческая Италия, ее культура развивается на почве Древнего Рима и древней античности. Естественно, чтобы огромное количество памятников всегда присутствовали перед глазами художников, поэтов и писателей. И обращение к ним было вполне естественным. Изображение обнаженного тела сначала появляется, конечно, у скульпторов. И вот в нашем музее есть слепок со знаменитой скульптурой Донателло «Давид», где он изображает этого библейского героя обнаженным. Обнаженность для античности – это был признак героизма. Так изображали атлетов, так изображали богов. Ну, мы очень многих художников этого времени, конечно, находим зарисовки античных мотивов обнаженных тел. Но обнажение для древнего человека Рима и Греции – это был признак, так сказать, героической личности. Так изображали атлетов, победителей на палестре. И в нашем музее изобразительных искусств имени Пушкина вы найдете огромное число произведений того же Поликлета и Мирона, и Проксителя с этими мотивами. Когда говорят о том, откуда все-таки пришел вот этот тип изображения Кантанелло, часто называют картину «Бичевание Христа» Пьера делла Франческо. Это замечательное произведение искусства. Оно было написано где-то около 60-го года, то есть примерно там, скажем, за 15-18 лет раньше работы Антонелло. Картина эта находится в маленьком городке Урбино, но с творчеством Пьер делла Франческо и с этой картиной, возможно, Антонелло мог познакомиться и в Риме. Есть подозрение, что такое путешествие в Рим он в свое время совершил. Наверное, какие-то мотивы он мог взять и от художника Андреа Мантегна, один из крупнейших художников Средней и Северной Италии, кстати говоря, трижды обращавшегося к образу святого Себастьяна. Одна из его картин, она замечательна в своем роде. Она довольно маленькая по размерам. Святой Себастьян изображен привязанный к колонне, но он окружен буквально руинами античной архитектуры и скульптуры. Это и останки каких-то бюстов, торсов, колонн, зданий. Одним словом, перед ним рушится античный мир. И его выражение его лица, его поза, они полны глубокого драматизма, в отличие вот от этой удивительной светлости, прозрачности, гармонии и невозмутимости образа святого Себастьяна у Антонелло да Мессина. Для того, чтобы мы могли оценить вот тот какой-то новый поворот в изображении этого святого, а в конечном счете поворот просто в изображении человека, его место в мире эпохи Возрождения, у Антонелло и окружавших его других художников, я предложила бы вам просмотреть несколько известных произведений на тему святого Себастьяна. Ну вот, скажем, картина братьев Антонио и Паоло Палайолло. Она написана еще до того, как был создан святой Себастьян. Эта тема как раз убиения, казни святого Себастьяна. Он окружен лучниками, он стоит на возвышении сам, и они обстреливают этого несчастного юношу. Это опять такое драматизированное, очень экспрессивное по своей выразительности произведение. Или, предположим, картина Лоренцо Коста, опять-таки «Святой Себастьян», она сделана уже наверняка позже работой Антонелло. В ней тоже есть вот эта экспрессия, эта искаженная гримаса боли у главного героя. Картина «Больтрафио», где фигура святого Себастьяна, она кажется более умиротворенной, она изображена на фоне далекого пейзажа. Это несколько такое идиллическое изображение, в чем-то приближающееся к картине Антонелло. Но все-таки это не героический образ, как у Антонелло. Она гораздо более нейтральная, что ли, равнодушная к судьбе этого героя. Это больше такой этюд обнаженного тела на фоне пейзажа. Очень интересное изображение святого Себастьяна есть у нас в музее. Это картина ученика Леонардо да Винчи «Больтрафио». Это погрудный такой образ, изображающий очень красивого юношу. Это одна из любимых была моделей Леонардо да Винчи. Он изображен со стрелой в руке. Стрела – это знак святого Себастьяна. Но менее всего этот юноша похож на христианского мученика. Скорее, стрела – это, если угодно, это стрела любви. Короче говоря, это юноша, раненный любовью. Скорее так, чем святой Себастьян. Однако за этой небольшой, очень хорошо написанной картиной, несущей многие черты искусства Леонардо да Винчи, сохранилось это название «Святой Себастьян». Хотя одно время эту картину называли «Святой Людовик». Но, тем не менее, все-таки, видимо, правильнее называть ее «Святой Себастьян». И, наконец, еще две конца Ренессанса, начала 17-го столетия, две работы. Рисунок художника Луки Камбиазо. Это прекрасный по экспрессии рисунок, где, опять-таки, лучники убивают святого Себастьяна и афорт Жака Коло. И мы видим, как этот героический образ вдруг, ну, как бы исчезает на наших глазах. Огромная толпа лучников на переднем плане, далекий, огромный, безбрежный такой пейзаж, уходящий вглубь, и в центре еле видимая, жалкая, тщедушная фигурка героя. Вы даже не сразу определите в нем святого Себастьяна, если бы мы не видели целящихся в него лучников. Маленькая, сведенная как бы, ну, какому-то только знаку. Ну, кстати говоря, этот афорт говорит о гибели героического идеала эпохи Возрождения. И достаточно сравнения этого афорта с картиной Антонелло, чтобы представить себе все-таки, каким понимает человека человек раннего Возрождения. Я бы вообще сказала, что если поставить вопрос, о чем картина «Святой Себастьян», она, конечно, о месте человека в мире. Вот для Антонелло, человека эпохи раннего Возрождения, это место определяющее. Это не мир и человек, а человек и мир. Мир – это мир этого человека. Человек – его главный герой, его главная ценность, его главное достояние. Человек, который свободен, независим. Он может превзойти вот ту боль, которую он получает. Он противостоит ей. Надо сказать, что, как ни странно, хотя Антонелло происходит из провинциального мира Южной Италии, если иметь в виду, что эта картина не могла быть сделана позже 78 года, он же приближается в понимании человеческого образа к тому, что стали после него делать мастера высокого возрождения, такие как Рафаэль, как Леонардо да Винчи, как Микеланджело. Интересен размер этой картины. Между прочим, размер – это не формальная и не техническая часть в картине, это часть образа. Здесь фигура святого дана практически в полный рост. Это то, что вы почти не найдете в картинах других мастеров. Картины Монтеньи маленькие, картины Пьерло Франческо маленькие. Ну, во фресках они могли делать большие фигуры. Но в станковой живописи они не знают такого размера. Такой размер знает только молодой Леонардо да Винчи в своей картине с изображением Святой Анны. А потом знает Рафаэль и знает Микеланджело. То есть здесь это очень высокое понимание человеческой личности. Святой Себастьян совершает подвиг. И это подчеркнуто и размерами его фигуры, и размерами полотна. В этом смысле это произведение абсолютно уникально. о том, что эта картина с самого начала своего создания была очень знаменита, свидетельствует хотя бы о том, что где-то уже от около 1480 года довольно известный художник Либерале да Верона подражает этой картине. Он берет все элементы картины Антонелло, и упавшую колонну, и вот эту уходящую вглубь улицу итальянского города. Но произведение это не несет в себе того этического какого-то наполнения, которым исполнено полотно Антонелло. В Неаполе, при дворе неаполитанского короля, в свое время появился известный гуманист Манетта, который подарил и посвятил неаполитанскому королю свое сочинение, которое называлось «О достоинстве и превосходстве человека». То, что такого рода идеи тогда молодой художник мог почерпнуть и в своем родном ему окружении, также о многом нам говорит. Образ героя, который преодолевает свои страдания, который обладает свободой и независимостью, позволяющим ему исповедовать свою веру, отстаивать свои идеалы, как оказалось с течением времени, это показала история, в общем, оказался в большой мере утопией, прекрасной утопией, но все-таки утопией. Период Возрождения, который мы называем Высоким Возрождением, длился очень недолго, с самого конца 15-го и где-то до конца, ну, скажем, десятых, середины 20-х годов 16-го столетия. Уже тогда стало ясно, что вот эти высокие идеалы с верой в человека, в его возможности, в его силу, все эти великолепные сочинения, которые в это время писали гуманисты, эта вера сама по себе прекрасна. Но человеческая история и жизнь человека развивается таким образом, что они неисполнимы. Время это было замечательная эпоха Возрождения. Это время великих географических открытий, это время открытий в науке, это время появления великих художников, великих писателей. Это время зарождения многих явлений, элементов в художественной культуре, которые стали потом достоянием и которые развивались на протяжении нескольких столетий. Но вера в какое-то переустройство общества, которое бы освободило человека от какой-то зависимости, сделало его действительно независимым, дало бы ему возможность свободного творческого развития, оно оказалось невыполнимым. Но я думаю, что мы должны сохранять высокое уважение к этим утопиям, которые появлялись в разные столетия. Они появлялись в античности, они появлялись в эпоху Возрождения, они появились в эпоху Великой Французской революции с верой на братство и на любовь людей друг к другу. Они появлялись и в начале 20 века. И вслед за этим возникали какие-то другие условия, которые не позволяли их осуществлению. Но эти утопии прекрасны. И мы с благодарностью наблюдаем и знакомимся с теми художественными произведениями литературы, искусства, музыки, в которых мы отмечаем для себя эту прекрасную веру в будущее человечества.
Вы прослушали подкаст Ирины Антоновой «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.